Здравствуйте. Мы читаем труды Рабаша, второй том, страница 1257, статья «Что означает благословение, что сотворил мне чудо в этом месте в духовной работе?» Можно найти учебный материал на сайте Академии Каббалы, страница 1257 трудов Рабаша, второй том, что означает благословение, что сотворил мне чудо в этом месте в духовной работе. Мы начинаем со второго столбца, второй абзац. Что такое кли творения? Кли творения — это желание получать наслаждение. А до того, как было создано желание получать, не о чем даже говорить. И это кли мы относим к Творцу. То есть мы не можем работать над этим кли. А каждый созданный человек, если не испортил кли, то это кли совершенно. Означает, как бы то ни было, что когда желание получать видит, что есть место, откуда можно получить наслаждение, немедленно туда бежит. А кли называется желанием отдавать, потому что человек желает совпадения по свойствам. И поскольку это кли мы относим к творению, то есть человек должен создать это кли, потому что творение желает прийти к совпадению по свойствам. Поэтому на человека возложено это сделать. И, как сказал отец мой учитель, о написанном, что создал Творец, чтобы делать, что означает, что Он создал кли, называемое желанием получать. А сделать относится к творениям, поскольку они должны сделать кли, называемое желанием отдавать. И это не по причине природы, созданной Творцом. Он начал творение в виде желания получать, а мы, то есть творение, должны создать желание отдавать. Поэтому, когда человек должен работать ради отдачи, это иная природа, чем та, с которой человек был создан. Поэтому все, что человек должен сделать в работе Творца, это сделать кли, что является противоположным действием тому кли, с которым он был создан. А когда человек начинает входить в работу на отдачу, то еще не ощущает, насколько его желание получать мешает ему в работе на отдачу. И в этом заключается исправление. Когда человек не видит истины, меру зла, которая есть в нем, ведь, несомненно, если он увидит свое зло, то сбежит от работы, даже не захочет начать эту работу. Поэтому говорит Рамбам, что сначала необходимо приучить человека к лолишма, пока не накопит он знания и не поумнеет, и тогда откроют ему понятие лишма, что означает «ради отдачи». Необходимо знать, что то, что человек находится во власти желания получать для себя, это называется египетским изгнанием. Потому что, когда входит в эту работу, постепенно ему раскрывают сверху меру власти его зла над ним. Как сказано, «И возопили сыны Израиля от работы». То есть работу на отдачу, которую начали выполнять, увидели они, что не в силах ее выполнять, потому что египтяне властвовали над ними. И они увидели тогда, что не в силах выйти из египетского изгнания, а только Творец может их вывести. И это называется чудом. И всякое дело, которое человек не может сделать сам, а только с помощью свыше, называется чудом. И это чудо выхода из Египта. Необходимо знать, что когда человек хочет достичь слияния с Творцом, у него есть падения и подъемы.
Но до этого, как мы доходим до состояния, когда мы видим, что все мы желание получать, и желание получать властвует над нами, а не мы над ним, и находимся под его полной властью? Как мы раскрываем это состояние, что я ничего не могу сделать, только выполнять приказы моего желания получить. Пожалуйста. Семинар.
Только в тот момент, когда я стараюсь производить дающие действия, то есть я снова в группе стараюсь соединить в группе товарищей, людей, чтобы они собрались с этой целью выйти из желания получать. И мы делаем вот это вот действие по объединению, поскольку оно способно вывести человека из его природы. И продолжают работать. И тогда восстает против него желание получать.
Да, в группе у человека есть, мне кажется, немало, раскрывает ему прямо в лицо, насколько его отношение испорчено. Он не может вложить себя полностью в группу, насколько его отношение к товарищам нечистое. И постепенно, даже не очень-то и постепенно раскрывает этот человек.
Пока мы не стараемся прийти к желанию выйти, желание получать, оно не сопротивляется нам. Но если мы постараемся прийти к другому, сверхъестественному для нас свойству, то тогда желание получать показывает, что оно хозяин.
Да. Всегда одно раскрывается на своей противоположности, и насколько мы работаем даже в игре над свойством отдачи, тогда желание высовывать свою голову и показывает человеку свою суть.
Это всегда так было? Только, как сказали товарищи, одно должно быть против другого. Если мы не пытаемся делать действия противоположные желанию получать, желание давать, желание объединиться, то мы не видим, насколько мы находимся с другой стороны. Пока мы идем естественным образом, желанием получать, как все человечество, то мы и не видим, что оно вообще существует.
Да, и тогда через группу и окружение мы пытаемся мениться и видим, насколько мы находимся под властью желания получать.
Раскрываем нашу истинную природу тем, что пытаемся действовать против него. И видим, что оно не дает. Тогда мы видим его яснее.
И также в себе человек не способен раскрыть силы. В нем есть только животное состояние. Только когда человек пытается выйти, тогда он пробуждается. Но все, что здесь есть, это желание получать. Пробуждается желание получать.
Это свет, который дает человеку такое ощущение. И, может быть, человек тысячу раз делает это действие, но только когда свет ему дает такое ощущение, он начинает относиться к этому как к чему-то отрицательному. Не то, что он сам к этому приходит.
Да, конечно, свет, как в темной комнате, показывает тебе истину. И как чувствовать, что желание получать властвует в нас во зло нам? То есть есть здесь несколько этапов. Первый этап — это тоже не просто прийти к состоянию, когда я весь нахожусь в желании получать. То есть, что желание получать властвует надо мной, и что его власть, может быть, она и хороша, я наслаждаюсь от того множества желаний, которые есть во мне, и я, может быть, могу наполнить их, пусть даже не все, но все-таки. А затем желание получать, что это зло. Как я это устанавливаю, что это во зло мне? И я наслаждался от него во всем и вся, а вдруг я должен раскрыть, что все это во зло мне. Как я раскрываю? Что фараон — это зло. Что фараон, он плох, что есть хороший фараон, а есть плохой. Да?
Мне кажется, что мы получаем все это как единый пакет. когда свет светит, то вместе с тем, что он раскрывает само желание, он также дает человеку и ощущение, также насколько это является его врагом. Это идет вместе.
Потому что то, что происходит, человек находится в группе, он начинает получать воздействие ее, начинает пробуждаться в желании объединиться, вдруг обнаруживает, что он не способен, что это против его желания. И когда чувствует, что это против важного, исходящего из группы, он понимает, что стал плохой фараон, потому что до этого было все в порядке.
Да, только через группу ты можешь понять, можешь начать чувствовать, что ты, собственно, противоположен тому, чего ждут от тебя каббалисты и рав, что написано в книгах. Там ты начинаешь раскрывать эту разницу, эту дельту, которая тебе раскрывается с желанием группы и твоим желанием получать, которое властвует над тобой.
Я чувствую все большую работу. Я чувствую, что готов действовать во зло товарищам, только бы сохранить свое место.
Под воздействием света происходит какой-то такой клик, и хороший фараон умирает. Все меняется, и законы, которые действовали до сих пор, не работают. Умирает Йосеф, умирает хорошее объединение. Снова это все под воздействием света.
Желание получать — это просто истукан, не понимающий, что хорошо, что плохо. Он понимает, что меня наполняет, а что нет. Это все, что я понимаю. Если свет не раскрывает тому, что это приносит плохое ощущение стыда со стороны группы или со своей стороны, когда он чувствует иначе. Нет у него изменения свойств. Все зависит от того, что человек притягивает свет, чтобы это изменило его свойства.
Это настоящая проблема. Увидеть, что злое начало — это действительно зло. Пока моим товарищем является желание получать, я не могу увидеть, что это зло. Только когда мы выбираем себе иных товарищей, мы начинаем видеть, что наша природа — это зло.
Когда у тебя есть товарищи, ты приходишь в место, и там товарищи, ты их не выбирал, не хочешь сидеть рядом с ними. И вследствие этого ощущения, усилия, что мы пытаемся мениться, и тогда есть у нас две противоположности, постепенно картина начинает проясняться с помощью света, пробуждающегося, возвращающего к источнику, и ты начинаешь чувствовать, кто ты.
Короче говоря, фараон, он не добрый, не злой, он просто фараон. А мы вдруг раскрываем желания иные, чем те, с которыми он привык иметь дело. Желание, которое всегда меня толкало, давало мне возможность продвигаться в жизни, добывать больше денег там, и так далее, еще каких-то удовольствий. Вдруг я начинаю действовать, и оно не дает мне, оно меня толкает в другую сторону. И тогда я определяю его как зло. Оно не дает мне делать то, что я хочу.
Если я получаю через окружение наслаждение, мне они нравятся. Если я получаю через окружение страдания, я их ненавижу. Я вижу, мы видим это по людям, которые уходят от нас. Уходят от нас обычно в состоянии, когда начинают получать страдания, и тогда убегают. И тогда ненавидят и нас, конечно же, потому что думают, что мы виноваты в том, что они получают страдания. И тогда мы видим их реакцию в интернете везде. Это естественно, тут ничего не поделаешь. Таков процесс. Да? Так как мы все-таки преодолеваем это состояние и можем управлять этим желанием обвинять группу в плохом или в хорошем? Как я прихожу в ответ в группу, как я могу дойти до состояния, когда я не прихожу в группу и не хочу им принести вред. Что нужно сделать для этого? Я чувствую, что мне плохо, когда я нахожусь среди них, да? Что я тогда должен делать? Что можно сделать? Пожалуйста.
Тфила?
Молитва. Молитва, когда чувствую, что у меня нет сил, я просто желание получать, я прошу силы объединиться с товарищами. И тут есть место для молитвы многих, для просьбы.
Я не знаю, что со стороны ощущающего одного человека. Мне кажется, что группа до этого должна быть в создании атмосферы, чтобы Творец был достаточно важен, чтобы человек не вошел в такое ощущение.
Может быть, человек должен каким-то образом постараться продолжить эти действия и толкать себя к объединению, к этому понятию объединиться, к попыткам объединяться. И он должен чувствовать, что зло в нем, что он ненавидит. Он должен как-то прийти к состоянию, когда он будет в состоянии видеть, что все зависит от его взгляда.
И если я обвиняю кого-то, кроме Творца, это значит, что я отрицаю, что нет никого, кроме него. Так некого больше обвинять. И человек обязан кого-то обвинять и проклинать. Может, пусть проклинает источник, тогда придет к молитве.
Что я делал, особенно в таких состояниях? Ничего особого не делал. Просто помощь свыше нужна.
Это элементарные вещи, когда мы должны при любой возможности себя просто поместить в группу. И там этот водоворот, который дает тебе все необходимые особенности. И мы, когда сидим за столом, когда много таких актеров, это очень важная игра. И играть в то, что мы группа счастливых и радостных людей.
Да, и из этой игры у нас возникает величие цели, и оно уравновешивает наше желание получать, которое хочет получать только для себя, но тут появляется какая-то цель большая, чем оно. То есть что-то, над чем можно работать. Что-то относительно чего-то.
Есть чем работать, и также мы слышали, что общее и частное равны. И все, что вне меня, это дело моя работа. И когда я хочу, чтобы группа пришла и поддержала меня, это, по сути дела, пример, что я вижу группу через себя. И это на самом деле работа очень тонкая с собой, перед группой, с теми килим, которые дает Кевра, что это величие Творца, цели, уподобление по свойствам.
Ничего.
Нет у меня ответа.
Да, предпочтительнее посылать все претензии к Творцу, обвинять его, проклинать его, требовать от него, но буквально зубами держаться за него. Может быть, и он поможет разобрать внешние связи. Можем ли мы привлечь людей к этому увлекательному приключению воевать с нашим эгоизмом? Как свои всевозможные действия, подобные террору, революциям, всевозможные молодежные движения, которые собираются что-то завоевать и чем-то управлять. Можно ли, можем ли мы в нашем движении присоединять такие желания, пользоваться такими силами? Ну, пожалуйста.
Не думаю, потому что стремление убить что-то снаружи, вне, что-то внешнее, не в себе. Каждый не старается убить свое желание получать. Мы видим, что тут люди, которые понимают, что нет выхода, и необходимо прийти к изменению, не то чтобы они хотели этого.
Но вначале мы приходим, да, как террористы, нас ничего не интересует, мы все готовы разрушить ради идеи будущего мира вечного, а затем я не знаю.
Как любой клуб, любой собрание людей, есть тут у тебя кофе, есть сладости, тебе приятно. И постепенно все эти факторы становятся незначимыми, и тебе дают почувствовать нечто противоположное. И тогда тебя выбрасывает наружу, как такая стиральная машина. И либо тебя действительно уносят наружу, либо ты устремляешься внутрь.
Не знаю, привлекать людей воевать против эгоизма, это значит против себя. И мне не очень-то ясно, как мы можем это сделать подобно всем иным клубам. Но только если ты создаешь картину, что это против чего-то, и тогда они получают наполнение своего эгоизма в другом месте. Но я на самом деле не знаю, как ответить на вопрос.
Я чувствую, что важно привлекать молодежь. Необходимо поднимать людей на войну с эго, поскольку это жизнь или смерть. И все, что находится на уровне жизни или смерти, дает возможность человеку изменить свою рутину. Мы продолжаем. Страница 1258, первый столбец, предпоследний абзац снизу. Необходимо знать. Необходимо знать, что когда человек хочет достичь слияния с Творцом, у него есть падения и подъемы. А порядок в том, что во время падения, когда человека настигает отчаяние, иногда он сожалеет о том, что прилагал напрасные усилия, что означает «сожалеет изначально» и вообще хочет бежать от работы Творца. И вдруг он получает пробуждение свыше и получает жизненные силы и устремление для работы, и забывает, что когда-то у него было падение, а он доволен подъемом. Но человек не может насладиться подъемом больше, чем насколько он находился под влиянием зла во время падения. Надо знать, что изгнание, которое ощущает человек, что он находится в изгнании, это измеряется не согласно изгнанию, а согласно ощущению им зла и страданий, когда он страдает от того, что пребывает в изгнании. И тогда, когда он страдает от того, что пребывает во власти поработителей, когда он вынужден делать все, что они требуют от него, и у него нет возможности делать то, что он хочет, а он вынужден служить и реализовывать все, что народы мира, находящиеся в теле человека, требуют, и у него нет никаких сил изменить им, в соответствии с мерой страданий, которые он ощущает и хочет сбежать от них, в этой мере он может насладиться освобождением.
Если человек находится в падении, и все, что было у него в подъеме, сейчас входит в состояние, когда все стерто. Как он все-таки выходит из этого? С помощью чего он может управлять собой во время падения? Вы уже видели, что это можно сделать с помощью чего-то или нет? Пожалуйста.
Я цима людей.
Выходим с помощью действий в группе. Ты держишься за группу с помощью механических средств, которые, может быть, и не дают того наполнения, тех намерений, но рамки держат тебя. И тело работает, пока не возвращается сознание.
Да, если человек уже находится в падении, он просто не живой, нет у него никакого отношения, только группа может обязать его. То есть, если он сделал так, что группа может прийти к нему и потребовать от него, обязать его, чтобы стоять перед ним как фактор, от которого он не освободится, тогда есть шанс. Ну хорошо. Если человек во время падения может полагаться только на группу, как он передает группе какие-то силы и связь, чтобы во время падения воспользоваться ими? С помощью каких действий? Почему у нас это не очень-то получается? Что мы здесь не делаем для того, чтобы падения были бы короткими, так как будто коснулся его дьявол, словно небольшой укол, не более того. Но находимся в падении длительное время, просто жаль потерянного времени. Этим мы только наполняем клипот. Как мы можем воспользоваться группой, и именно и только группой, для того, чтобы во время падения управлять своим состоянием, взяв из того, что у нас накоплено в группе, и из такого падения быстро выйти на подъем. И тогда все эти состояния подъема и падения, падения и подъема, они нужны только для того, чтобы наполнить группу каждый раз, так своего рода триггер, наполнить группу, снова вернуться, взять от ситрахра, наполнить группу, снова вернуться к ситрахре, взять оттуда и наполнить группу. И так мы все время действуем в подъемах и падениях. Да или нет? Поговорите об этом. Я вижу, что это не очень-то ясно. Пожалуйста. Пока мы не переводим в группу все, что только возможно из падений, из нашего желания получать от ситра ахра. Пожалуйста.
Да, проблема в том, что каждый чувствует, что подъемы и падения его. И он не видит, что каждый удар, который он получает, каждую помеху, это то, что он, ему кажется, что это в его личной жизни. Проблема в том, что он не связывает это с общим кли, что это только для того, чтобы он добавлял группе. Он думает, что это его личное. И из-за этого он теряет много времени.
Для того, чтобы падения прошли быстро, и мы продвигались прежде, должно быть правильное объединение по направлению к свету, возвращающему к источнику, и тогда все падения приходят от источника, от Ахишена, а не в Ито.
Это напоминает к очень важной вещи. Человек должен всегда находиться в центре группы. И там уже начинает происходить процесс от самых физических вещей до самых духовных. И частота уже зависит от того, насколько человек вкладывает в группу и в величие Творца, честь, которую он дает группе.
Да, потому что если бы был усилителем величия Творца во время подъема, группа могла бы видеть меня, и поэтому, когда кончился ветер в парусах, могли бы ввести меня в это, потому что тогда бы я мог воспользоваться всеми их силами, и поэтому я иду вместе с ними, потому что они влияют на меня, но они ведь не знают, что происходит у меня внутри.
И для того, чтобы прийти к этому состоянию, я должен сделать себе программу, расписание, когда я встречаюсь с группой, так чтобы привычка стала второй натурой, так чтобы я выстроил определенную систему, что неважно, что происходит, я всегда нахожусь в связи с товарищами.
В этой связи, если каждый из нас играет над, может быть, своим внутренним состоянием, настоящее обращение начинается с того, когда я чувствую себя не то, чтобы я нуждался в группе во время падения, но когда я все время нахожусь в группе и выхожу из нее для того, чтобы привнести в нее еще дополнительные силы от желания получать, которые я обретаю именно в падении, как муравьи, которые выходят из своего места и возвращаются, да, все время. Так мы должны работать по отношению к группе. И тогда мы сможем справиться с этим. Ну, продолжим.
Второй столбец, 1258 страница. Второй абзац. И как мы видим, потому что сказано о рабе еврее, так как установлено, что раб еврей 6 лет будет работать, а на 7-й год будет выпущен на свободу бесплатно. И, разумеется, раб должен быть рад тому, что выходит на свободу, и уже может собой распоряжаться. И нет над ним никакого хозяина. В любом случае, в Торе говорится, а если скажет раб еврей, что любит своего хозяина, жену и сыновей, и не пойдет на волю, и мы видим, что существует такая реальность, когда человек хочет остаться рабом, и вместе с тем сказано, и помни, что рабом был ты в Египте. Это значит, что быть рабом плохо. И все равно есть иногда такое, когда человек хочет остаться рабом. Если так, то почему сказано «И помни, что рабом-то был в Египте»? А кто говорит, что быть рабом так уж плохо? Ведь есть люди, которые хотят быть рабами, как сказано выше, что раб говорит, что он любит своего хозяина. Но изгнание — это согласно страданиям и боли, которые ощущаются в изгнании. В этой мере можно получить радость от освобождения. И это как свет и кли. То есть переносимые страдания от чего-либо — это келим, в который можем получить свет, если освободимся от страданий. Поэтому в египетском изгнании, говорит написанное, «И помни, что рабом был ты в Египте». Это означает, что быть рабом настолько плохо, что в Египте народ Израиля ощущал страдания. Поэтому говорится «помни». То есть необходимо помнить страдания, которые перенесли там. И тогда есть место радости при освобождении из Египта. И там в Египте сказано, «И я слышал стон сынов Израиля, когда их порабощали египтяне, и вспомнил мой союз». Получается, что в Египте, когда были рабами, как сказано, рабами были у фараона в Египте, поскольку страдали, ведь говорится, что и стонали сыны Израиля от работы. Поэтому нам дана заповедь помнить о Египте. Как сказано, чтобы помнил ты день выхода твоего из Египта все дни твоей жизни. И из сказанного выходит, согласно правилу, что нет света без кли и нет наполнения без потребности. Поэтому, хотя мы уже и вышли из Египта, но мы должны радоваться освобождению из Египта. Поэтому на нас возложено помнить египетское изгнание, то есть помнить и представлять себе, как народ Израиля страдал в египетском изгнании. Тогда мы сможем насладиться сегодня и освобождением из Египта.
Это значит, что невозможно насладиться от изгнания, прежде чем мы чувствуем, что это на самом деле изгнание, и что мы выходим из него, тогда мы начинаем ценить изгнание, что все избавление именно благодаря тому, что мы проходим изгнание и выходим с полным кли из него. Да.
Иначе мы не сможем радоваться освобождению из Египта по вышеуказанной причине, что страданиями называются келим для получения радости. Поэтому мы видим, что еврейский раб не хочет выходить на свободу. И не стоит и спрашивать о том, как может кто-то не желать выйти на волю. Ответом служит, как сказано выше, то, что поскольку он не ощущает страдания в положении раба, поэтому не желает выйти на волю. И это выяснено относительно сказанного. «Люблю господина моего, жену мою и детей моих, не пойду на свободу». Однако относительно египетского изгнания сказано, чтобы помнил ты день исхода твоего из Египта, потому что страдали там, как сказано, и возопили сыны Израиля от работы. Из сказанного поймем вопрос о смысле в работе того, что человек должен должен произнести благословение в том месте, где для него произошло чудо. Дело в том, как говорилось раньше, что когда человек начинает продвигаться путем отдачи, то он попадает в состояние подъемов и падений. Подъем — это когда человек, после того, как находился под властью желания получать, когда был порабощен тем, чтобы, что должен удовлетворять все свои стремления, и хочет превозмочь его и не слушать его голоса, но желание получать было сильнее его, и человек страдает от того, что далек от Творца. А после этого он получает пробуждение свыше и начинает снова ощущать небольшое возвышение святости. И человек хочет тогда отменить себя перед Творцом, как свеча перед факелом. И тогда он наслаждается состоянием подъема. Но человек еще не готов вынести из состояния подъема продвижение в работе, поскольку не ценит приближение, которое получил сейчас от Творца. Ведь у него нет келим. То есть, во время подъема он уже забыл, что у него когда-то было падение. И хотя он сейчас и чувствует, что близок к Творцу, и ценит это, но немедленно забывает. Да, и так или иначе у него нет кли, то есть потребности ценить это. Как сказано, преимущество света следует из тьмы.
И мы так, если мы в подъеме мы можем пользоваться тем, в чем мы находимся, группой, Творцом, учебой, учителем, все в порядке. Если мы в падении, скажем, есть у нас хорошая группа, и мы связаны идеально с ней, мы можем воспользоваться группой, тогда с помощью группы мы очень быстро можем выйти из падения и увидеть как раз, что падение во благо нам, и что мы можем еще в этом выходе снова принести в группу еще дополнение, порцию. И так в группе будет накопление наших усилий в выходах из клипы. Но как мы, как он говорит сейчас? Где ты читал?
То есть, хотя он и чувствует сейчас, что он близок к Творцу, но он сразу забывает об этом.
То есть, как мы... Ниф, ты слышишь там? Ага, отлично. Итак, как мы, находясь даже в подъеме и в падении, не покупаемся на это. То есть находимся в состоянии, когда мы все-таки находимся в связи с хорошей стороной, с плохой, со святостью, с клепой. То есть управляем состоянием. И не то чтобы пришел подъем, и мы находимся в состоянии, а все в порядке, а когда в падении мы находимся, словно нас размазали по полу. Но когда все-таки осталось у нас какое-то состояние, когда мы можем управлять им. Это понятно, что? Ну да, размазанные по земле. Кто этого не знает? И вопрос, как мы можем воспользоваться, какой силой мы можем воспользоваться как в падении, так и в подъеме, когда мы можем управлять этим. Ну, пожалуйста, это вопрос.
Ну, кадима, кадима, шминьот.
Ну, давайте вперед, восьмерки, десятки.
На самом деле у меня нет даже понятия состояния власти, только в мере предыдущего вклада в группу.
И если ты поднимаешься с земли, ты должен беспокоиться о том, чтобы оттолкнуться от земли, когда ты отталкиваешься, ты можешь поднять себя. Мы должны взять от группы все необходимое. Если мы достаточно готовы к этому, и, как сказано здесь, ты должен помнить об египетском изгнании, о порабощении там с помощью нашей готовности принять общий организм. Ведь не может быть, что все находятся в падении или в подъеме. Тело способно себя сбалансировать, если мы будем оживлять это тело, этот организм, как любой организм, это управление есть, только надо быть чувствительными к нему.
Да, зависит от того, насколько человек связан с группой, насколько он чувствует, что состояние, которое он проходит, неважно, подъем это или падение, насколько все это находится под крылами группы.
Проблема в цели. Находимся в желании получить или нет. В данном случае человек находится в желании получать, хотя он и решил в падении, что он в эгоизме, но главное ведь убежать от страданий. И поэтому не получается. Если цель, неважно, находится он в страдании или нет, если слияние величия Творца, чтобы выйти из эгоизма, это уже несколько иначе.
Ты никогда ни над чем не властвуешь. Мы не властвуем ни над чем. Мы только смотрим на высшую силу, как она действует. Смотрим на нее со стороны и начинаем учиться у нее, у ее власти.
Может быть, единая власть, которая есть у нас на самом деле во время подъема, рассчитать, куда мы должны вкладывать свою энергию. И в то время, когда есть у нас энергия, мы можем взвесить, получить какое-то наслаждение вовне или прийти и сюда вложить. Может быть, есть это, может находиться под каким-то контролем.
1259 страница. Поэтому во время подъема он должен вспомнить и сказать, что в том месте, где сейчас у него происходит подъем, у него было падение, и Творец спас его, и поднял со дна преисподней, и вызволил из состояния смерти, означаемой отдалением от Творца. И он удостоился в некоторой степени приблизиться к Творцу, что означает прилепиться в какой-то мере к источнику жизни. И человек должен возблагодарить Творца, что благодаря тому, что он попал сейчас в состояние страданий, у него сейчас, слава Богу, есть хорошее настроение, и он наслаждается, потому что Творец приблизил его, ведь он обрел новый килим, новые потребности, которые может наполнить в состоянии подъема, в котором он сейчас пребывает. Выходит, что он притягивает свет радости в новые келим, которые обрел сейчас благодаря тому, что увидел чудо, которое с ним произошло, что Творец спас его. Поэтому, когда он смотрит на страдания, то это как будто он сейчас страдает и наполняет сейчас их наслаждением. Получается, что благодаря тому, что он представляет себе состояние падения, это дает ему то, что полученный им сейчас подъем распространится в новых келим. Согласно правилу, нет света без кли. Поэтому во время подъема, когда он начинает думать о падении, которое у него было, страдания падения превращаются в келим, в которых может распространиться свет времени подъема.
Но вопрос здесь в том, какие страдания, которые он почувствовал в падении, становятся келим. Пожалуйста. Какие страдания, которые были в падении, становятся келим на подъеме? Пожалуйста, вперед.
Не знаю. Я надеюсь, что это сейчас выяснится через десятку, через группу.
Немного увереннее, что с вами, что это за общая спячка.
Страдания. Все его страдания. Страдания, которые он чувствовал по отношению к объединению. То есть, насколько он не мог объединиться. Это самые качественные страдания. И они превращаются в келим, потому что именно они дают ему ту материю, о которой он просит.
Страдания от отдаления от Творца, страдания от отделения от жизни жизни, от этого возвышенного состояния, которое мы иногда ощущаем, ради которого мы здесь находимся, которое мы восхваляем, когда говорим о доставлении наслаждения Творца или о величии Творца. Страдание от отделения от такого состояния.
Да, страдание от ощущения связи с группой, того взаимного поручительства, которое здесь есть. Страдание, когда он чувствует, что есть единая сила, управляющая действительностью.
Страдание от того, что отдален от Творца, что он не стремится, ему безразлично, что нет связи с Творцом, с высшей силой.
Может быть, это то, что называется страданиями любви, и необходимо прийти к этому, что от отсутствия, от недостатка связи мы начинаем чувствовать страдания.
Потому что, по сути дела, эти страдания, они против величия Творца, создаваемого группой. И есть такая атмосфера величия Творца в группе, я не нахожусь в этом, у меня страдания от этого. И тогда, находясь в подъеме, я работаю как преимущество света из тьмы. Я работаю против тех страданий, которые получил раньше.
И тогда ты действительно благословляешь и эти страдания. Это как старец, который ходит с огбенным и все время смотрит, где и что он может еще подобрать и добавить к своей работе.
Да, и тогда страдания дороги тебе. Как мы во время падения беспокоимся о том, чтобы подготовить келим ко времени подъема, чтобы подъем был серьезным, а не так, всего лишь немного больше падения. Как мы пользуемся во время падения этим временем для того, чтобы создать большие келим для времени подъема?
Необходимо постараться соединить все наши потребности, все наши желания в единое целое, то есть внести это в группу, внутри наших семинаров внести это в центр группы, чтобы это было совместным, чтобы это не было личным.
Безусловно, это должно быть общим. Просто для этого мы должны беспокоиться, чтобы мы были объединены, и чтобы каждый не отрицал лично скрывать себя группу истину. Мы должны разбить своих идолов. То, что мы думаем о духовном, о постижении, об этом пути, на самом деле это должно быть большой ценностью для нас.
Да, время падения — это особое время, где там практически мы начинаем обрабатывать то поле, о котором говорил Рабаш в начале урока. Тогда я начинаю чувствовать, почему я чувствую падение, почему я себя чувствую плохо, как это связано с группой, как это связано с Творцом. И я должен собрать все вот эти вот ощущения в единое целое, понять, что проблема не в что дело не в самой проблеме, а в моей связи с группой.
Как в точности я работаю во время падения? Желания у меня нет, келим нет у меня ничего, никакого желания, ничего. Как я проделываю работу, которая эффективна для меня на самом деле во время падения? Любое состояние, любой элемент в состоянии, любой параметр в этом состоянии существует для того, чтобы мы правильно воспользовались, и тогда мы сможем выиграть как следует. Пожалуйста.
Я получаю свыше, выше знания, что все ощущение — это келим, который мне дано время подъема, что Творец наслаждается этим, и я должен благодарить за каждое состояние.
Не знаю. Йода сказал кли. Может быть, пойти на кухню, взять большой казан, начать его мыть. И в работе, всегда в работе на кухне с товарищами, вдруг мы получаем этот баланс, и постепенно картина начинает проясняться.
И проясняется, что я действительно в падении, то есть необходимо проделать какую-то работу и просто выяснить, что ты действительно находишься в состоянии падения, понять, что ты в падении, усвоить, что ты сейчас в отдалении от товарищей, что ты не хочешь с ними соединяться. И тогда, ну, не важно, ты можешь пойти на кухню, не важно, что ты делаешь, но это выяснение, когда ты понимаешь, что ты находишься в этом состоянии, это становится кли для состояния подъема, и необходимо радоваться келим, который раскрывается, как говорит Бааль Сулам. Может быть, в этом все дело, просто быть там, просто усвоить это, что что-то происходит.
Да, и тогда ты просто делаешь следующий шаг. Ты обращаешься к товарищам, видишь в течение дня, идешь на кухню, просто прилепляешься и делаешь все, что они делают, в самом простом виде, по крайней мере, в начале. И тогда ты благословишь за каждое мгновение, потому что ты... Ладно.
Начать игру, продвигаться хотя бы на миллиметр, чтобы продвинуться хотя бы на миллиметр из своего состояния, я должен чувствовать разницу между подъемами и падениями. И ты излучаешь это и товарищам. И этим ты уподобляешься более высокому состоянию, потому что есть, когда есть разница, то есть возможность свету проникнуть и проделать эту работу. Тебе не надо на самом деле быть в этом на 100%. Только постараться. Свет дополняет это до 100%.
В зависимости от того, какой ты результат желаешь от этого падения. Если ты просто желаешь выйти из него, тогда я не знаю. Возможные действия, которые нам знакомы, но, может быть, именно в состоянии падения ты должен специально увеличить это состояние для того, чтобы ты познал, что ты мертв, что нет у тебя ничего, что нет смысла в такой жизни, когда ты почувствуешь все свои пустые килим, потому что в состоянии падения ты просто в спячке. Каков смысл в спячке? Тогда и подъем твой словно в спячке. Для того, чтобы это было серьезным, нужно сделать серьезным и падение. И понять, что нет ничего плохого в падении, это пища.
Ну да, когда ты посыпаешь песком голову, то это место для молитвы. Это, а когда эго поддерживает меня, то как бы когда это состояние подъема, так я как бы и в Творце не нуждаюсь. Но именно в падении, когда чувствую, что мне плохо, то тогда есть возможность создать связь с высшей силой.
Прежде всего, не перечеркивать состояние до свыше, есть важность в нем, и включиться в группу, чтобы обрести правильный килим.
Не знаю, мне всегда кажется, что выйти, смотреть на состояние со стороны, молиться о состоянии.
Как не забывать, что мы все время должны работать в том, чтобы приносить в группу всевозможные преимущества, все наше вознаграждение, словно муравьи в муравейник, да? Правильно, муравейник на иврите, кен. Как не забывать, что наша работа в этом, с общим кли? Как в подъемах, так и в падениях. И так, когда мы работаем с общим кли, каждый, кто находится на подъеме, против него товарищ падения, тогда мы восполняем друг друга и находимся, обнаруживаем потом, что мы находимся в гармонии в трех линиях и все время находимся в балансе. Как мы уравновешиваем в группе нас взаимными вот такими подъемами и падениями? Это вопрос, пожалуйста.
Собственно, мне нужно как-то взять вот это вот падение, те килим, которые есть у меня, и дать их группе, положить их в группу. Если я не стираю это состояние и чувствую разницу, то вот эту... Об этой разнице я сейчас могу поговорить. Не о том, в каком я ужасном состоянии нахожусь, а насколько я больше хочу соединиться, объединиться. То есть... Эта разница — это то, что я как раз могу дать группе в качестве кли, чтобы они наполнили его.
Да, и это кли, по сути дела, в то время, когда ты на подъеме, там ты вкладываешь группу. То есть каждый раз, когда ты через подъем благословишь, вспоминаешь, что ты на подъеме, что Творец твой, тогда падение, когда ты понимаешь, ага, сейчас я на подъеме, я вспоминаю предыдущее состояние и благодарю за то, что я могу посмотреть на него, и находишься так снаружи все время, и когда ты можешь это понять, ты можешь вернуться в группе, то есть ты понимаешь, можешь благословить состояние, тогда ты включаешься.
Все благодаря величию Творца, которое должно царить в группе, на каждом семинаре, в каждой десятке, собственно, в центре группы должно быть величие Творца. И каждый человек может быть в своем личном состоянии.